говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Дагестане задержаны участники беспорядков, вспыхнувших после разгона митинга в Докуспаринском районе. В Корякском поселке Теличке в результате пожара пострадали 3 человека. Египетская полиция при расследовании терактов на курорте Дахаб задержала 10 человек. В Докуспаринском районе Дагестана задержаны более 60 участников беспорядков, произошедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В митинге вблизи райцентра Усухчай участвовало до 700 местных жителей. Ранее сообщалось, что во время беспорядков один человек погиб и несколько человек были ранены, в том числе сотрудник ОМОНа. Участники акции пытались перекрыть основную автотрассу. Как сообщает Интерфакс, начальник РОВД Вихрам Акбаров заявил, что милиция использовала только газ черемуха и резиновые пули. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Учащийся 11 класса одной из столичных школ был задержан в понедельник и, как утверждается, уже дал признательные показания. По ходатайству прокуратуры он проведет под стражей еще 3 суток. Ваган Абрамянц был убит в субботу в метро, ему нанесли смертельные ножевые ранения. В корякском поселке Теличке, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара полностью сгорел двухэтажный дом на 12 квартир, пострадали 3 человека. По данным МЧС, пожар произошел из-за того, что жители начали использовать электронагревательные приборы. При температуре воздуха около 5 градусов ниже 0 в поселке до сих пор не удается наладить теплоснабжение. Жители сгоревшего дома размещены в палаточном лагере. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Обстоятельства терактов не ясны, совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Пока никто не взял на себя ответственность за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, среди которых 3 иностранцев, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. С осуждением теракта выступила также египетская группировка «Братья-мусульмане» и палестинская группировка «Хамас». Официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин, в свою очередь, заявил:
«Мы решительно осуждаем террористические акты, которые произошли вчера в Египте. Мы также выражаем соболезнования всем погибшим и солидаризируемся с людьми, которые пострадали в ходе этих террористических актов. Российские загранучреждения в Египте предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы оказать помощь российским гражданам, которые оказались в зоне террористических актов», —
говорил представитель российского внешнеполитического ведомства.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Непала, Катманду, прошла массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу. Король Непала Гьянендра после массовых протестов оппозиции, продолжавшихся почти 3 недели, объявил в понедельник, что с пятницы парламент страны снова приступит к работе. Созыв парламента, который был распущен королем почти 4 года назад, был главным требованием оппозиции. Говорит генеральный секретарь движения «Непальский конгресс» Рам Чандра Паудел.
Права жителей Непала восстановлены, и теперь народ может самостоятельно решать свою судьбу.
Это был руководитель одного из оппозиционных движений. Оппозиция заявляет, что, сформировав кабинет, приступит к переговорам с маоистскими повстанцами. Повстанцы, одно время поддерживавшие оппозицию, отвергли примирительный шаг короля. Новоназначенный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики предупредил все вооруженные группировки о том, что им придется сложить оружие. Выступая по телевидению во вторник, аль-Малики подчеркнул, что само существование у разных политических сил вооруженных отрядов грозит стране гражданской войной. Новый премьер обещал также, что представит парламенту состав своего кабинета через 15 дней, добавив, что министерские посты могут занять представители любых партий и религиозных общин. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове, который, правя машиной в нетрезвом состоянии, сбил в субботу полицейского. Агентство Associated Press приводит слова представителя США при ООН Джона Болтона, заявившего, что если Россия откажется лишить Морозова иммунитета, чтобы он мог предстать перед судом, дипломату будет приказано покинуть Соединенные Штаты. Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. Вайншток отметил, что после намеченного строительства трубопровода в Китай «Транснефть» может направить часть своих поставок в эту страну. На прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступила другая российская государственная компания «Газпром». В ответ представитель Еврокомиссии заявил:
на открытом рынке это вполне логично. Поставщики ищут новых потребителей, а потребители новых поставщиков. Если они хотят действовать так, это их дело.
Сказал официальный представитель Еврокомиссии.
Радио «Свобода». Новости.
Высший административный суд Украины отклонил иск нескольких партий и блоков, не прошедших в парламент на выборах в марте. Блок Натальи Ветренко, «Народная оппозиция», партия «Вечи» Инны Богословской, блок Юрия Карамзина и Народный блок Владимира Литвина не смогли доказать неправомерность действий Центра избиркома при подведении итогов выборов. В интернете впервые появилась видеозапись выступления лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. Заркауи заявил, что повстанцы полны решимости продолжать борьбу. Достоверность видеопленки пока не представляется возможным подтвердить. До сегодняшнего дня в интернете появлялись только аудиозаписи Заркауи. Курс евро по отношению к доллару достиг рекордного уровня за последние 7 месяцев. На валютных торгах в Лондоне за 1 евро давали более 1 доллара 24 центов. Новый подъем курса европейской валюты отмечен после публикации экспертного доклада, отмечающего укрепление экономики Германии, крупнейшей из стран, входящих в зону евро. Напомню основные новости к этому часу. В Дагестане задержаны участники беспорядков, вспыхнувших после разгона митинга в Докуспаринском районе. В карякском поселке Теличке в результате пожара пострадали 3 человека. Египетская полиция при расследовании терактов на курорте Дахаб задержала 10 человек.
Новости часа представил Марк Крутов. Сейчас прогноз погоды на сегодня, среду, 26 апреля, в некоторых городах России. В Омске облачная погода без осадков, температура плюс 5, плюс 7. В Екатеринбурге облачно, также без осадков, температура воздуха днем около 0 градусов. В Санкт-Петербурге ясно, температура плюс 15. И в Москве сегодня, 26 апреля, также ясная погода, температура воздуха около 15 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии радио «Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с нашими партнерами из Омска, телерадиокомпанией «Антенна-7». 26 апреля исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Во всех регионах России проходят мероприятия, приуроченные этому событию. Чернобыльской теме и будет посвящен утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Почти треть территории Белоруссии загрязнены радиацией. По сведениям Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете министров Белоруссии, за 20 лет авария принесла республике убытков на 235 миллиардов долларов. В эту сумму включены потери в результате болезней и смертей людей, брошенных городов и поселков, затраты на отселение. После 26 апреля 1986 года из пострадавших районов Белоруссии переселено 138 тысяч человек. Еще 100 тысяч уехали в чистый регион из страны самостоятельно. Однако в последние годы белорусские власти призывают возвращать зараженные территории в активное землепользование, рассказывает минский корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Накануне каждой годовщины Чернобыльской катастрофы в пострадавшие от аварии регионы Белоруссии выезжает Александр Лукашенко. Вчера президентский вертолет приземлился на полях сельхозкооператива «Дружба Автюки» Калинковичского района Гомельской области, где глава государства решал, нужно ли строить еще один кукурузокалибровочный завод. Параллельно с Лукашенко в Гомель выехал экс-кандидат в президенты от демократических сил Александр Меленкевич. Гомельские власти не разрешили провести 25 апреля в городе митинг по случаю 20-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Поэтому было принято решение о проведении конференции. Как рассказал Александр Меленкевич, в ходе встречи была выработана единая тактика в постановке профессиональных вопросов по чернобыльской тематике перед властями, а также было заявлено об усилении роли общественности в решении проблем последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В настоящее время на загрязненных территориях проживает свыше 1,5 миллиона человек. В соответствии с официальной статистикой, цезием-137 загрязнен 21% территории Белоруссии, стронцием 90% – 10%. Из загрязненных районов отселено более 137 тысяч человек. Однако эксперты считают, что даже эти немалые цифры не совсем соответствуют действительности. Уроженец Гомельской области Василий Селиверст в 1988 году на 6 месяцев был призван из запаса в Чернобыль, где был задействован в аварийно-спасательных работах. Говорит, что желание белорусских властей преуменьшить масштабы чернобыльской трагедии никак не соответствует реальным цифрам.
По Ельску из 10 человек 6 умерло, ликвидаторов в моей части, которые были. 2 человека имеют инвалидность, 1 имеет инвалидность, которую связали с Чернобылем.
В Комитете по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции рассказали, что добровольно остались жить в чернобыльской зоне отселения, где уровень радиации составляет 15 кюри, около 300 человек. Это в основном пожилые люди, которые когда-то отказались уезжать из загрязненных районов, либо после отселения вернулись опять. Чиновники утверждают, что непосредственно в 30-километровой чернобыльской зоне, которая обнесена колючей проволокой, никто не проживает, и доступ туда разрешен только ученым. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у прохожих горожан, коснулись ли вас и ваших близких последствия чернобыльской катастрофы.
Сестры, муж. Сейчас уже готовятся ко второй группе. Очень сильные головные боли. Просто отправили с военкомата. Двое детей у него было. Отправили как водителя.
Мой зять, который проживает в Узбекистане в городе Самарканде, там ничего не платит. Остался инвалидом. Был туда призван после армии. После этого детей уже не рожали они.
Мой дядя был на Чернобыле. Был в армии. Последствия я вижу. Со здоровьем, ну, неважно. У него дети после этого появились с отклонением.
Просто знакомый через военкомат. Вызвали просто и все, и в приказном порядке. Месяц целый он там находился. После этого лечится каждый год. То есть у него бывают очень сильные головные боли, были проблемы с выплатой пенсии. Достаточно тяжелое положение.
К сожалению, или не знаю, к счастью, знаю, потому что у нас вот сосед, дядя Миша, он как раз пострадал вот от этой аварии. Он получает пенсию по инвалидности и постоянно приходится лежать в больнице. Полностью вот организм достаточно ослаблен после того, как он там побывал. То есть сразу после аварии они оттуда уехали, но ликвидатором этой аварии он был. То есть для него это все воспоминания такие, о которых он хочет забыть просто. То есть поэтому никогда, ни при каких обстоятельствах он не говорит о том, что там было.
А раньше я работала в военном управлении, ну, снабженческой организации, и у нас многие офицеры туда ездили. Но так-то внешне незаметно было, но судя по тому, как бы... По народному средству говорят, надо принимать спиртное, чтобы как бы вот радиации не было. Многие так лечились. Не злоупотребляли, конечно, но как бы вот свободное от работы время было дело.
Были знакомые, к сожалению, уже умерли. Командировка на ликвидацию, врачи. Произошло обострение хронических заболеваний. У кого сердечное, у кого печень. Ну, то есть в результате облучения ушли довольно рано, 56-60 лет. Все.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, коснулись ли их и их близких последствий чернобыльской катастрофы. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. У уральского рабочего не нашлось слов для того, чтобы выразить негодование по поводу сдачи свердловскими областными властями в аренду Шарташского озера и прилегающего к нему лесопарка. Это памятник культуры и истории, одно из немногих мест отдыха горожан, а власти назвали его не представляющим ценности и дали отмашку на строительство коттеджного поселка. При этом, как утверждает издание, область, в отличие от город-администрации, не вложила в Шарташ ни копейки. Тагильский медиахолдинг попал под пресс. Это заголовок в «Коммерсанте». Мэрия Нижнего Тагила уволила директора муниципального издательского дома Елену Овчинникову. Причина – неэффективное управление. Но, отмечает газета, за годы работы Овчинниковой собственный доход предприятия вырос в 3,5 раза. Журналисты холдинга называют увольнение информационной зачисткой. Овчинникова старалась освещать события не в угоду мэрии, а объективно. Отказывалась отдавать материалы на прочтение чиновникам. «Коммерсант» не исключает, сообщает, что зачистка произошла в преддверии выборов мэра, которые пройдут в следующем году. «Комсомолка» публикует интервью со свердловским архитектором Сергеем Симкиным. Он продвигает идею строительства коттеджей из прессованной соломы. Говорит, что это надежнее, безопаснее и дешевле, чем из кирпича. Цена за квадратный метр здания может доходить до 3000 рублей. Но бума дешевого жилья на Урале ожидать не стоит, продолжает издание. Симкин 4 года назад уже представлял свою пропитку на выставке. Нашлись заинтересованные, даже ушла бумага в Москву. Но оттуда пришел ответ – запретить. У них уже своя разработка была в 4 раза дороже. А где дороже, там и для строителя выгоднее, резюмирует газета. В областной газете наблюдение часто путешествующего по региону журналиста. Нет в области почти ни одного города, не считая крупных, где можно было бы без проблем найти ночлег, приличную гостиницу. Командировочные вынуждены ночевать либо в убогих номерах без умывальников, либо в дорогих и не всегда свободных гостевых домиках, и даже в гостиницах при исправительных учреждениях. Не пора ли решить эту проблему, господа мэры и предприниматели, спрашивает областная газета. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Один человек погиб и десятки ранены в Дагуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки, среди пострадавших милиционеры. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. В районе населенного пункта Майский на территории Северной Осетии сработало взрывное устройство, никто не пострадал. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове. Вооруженные силы Шри-Ланки нанесли удары по позициям тамильских повстанцев после терактов в Коломбо. При взрыве у армейской штаб-квартиры погибли 8 человек, 27 ранены. Тяжелые ранения получил главнокомандующий вооруженными силами. Израиль отметил День памяти жертв Холокоста. Президент США Джордж Буш распорядился приостановить накопление нефти в стратегический резерв, чтобы снизить цены на бензин на американском рынке. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 42 копейки за доллар США, за евро дают 33 рубля 96 копеек. В среду в 10:00 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Закрытие Чернобыльской АЭС, интервью с очевидцем и участником. Армения и Азербайджан, как избежать экономического давления России. Рассказ о великом противостоянии млекопитающих и динозавров. И «Мамы глазами нянь», что такое современная российская няня. Все это сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Научные сотрудники, находящегося под Мюнхеном ведущего на Западе исследовательского института по защите окружающей среды от радиации, были первыми среди западных экспертов, кому была предоставлена возможность познакомиться на месте с последствиями Чернобыльской катастрофы. За истекшие годы многие рекомендации этого института по охране населения и экологии были на зараженных территориях притворены в жизнь. За 20 лет было налажено тесное сотрудничество экспертов этого института с их коллегами в России, на Украине и в Беларуси. Ежегодно по инициативе института GSF в Германии проходит несколько симпозиумов с участием ученых всего мира, посвященных проблемам Чернобыля, а также здравоохранения. Как раз недавно в Чернобыле и на пораженных радиацией территориях в очередной раз побывала группа ученых Института радиационной защиты. Наш немецкий коллега Александр Манхайм беседует с Хайнцем Йоргом Хаури, научным сотрудником этого Мюнхенского института.
Господин Хаури, вы имели возможность познакомиться с мерами безопасности вокруг саркофага АЭС. Разделяете ли вы высказываемую в немецких СМИ тревогу по поводу состояния саркофага? Непосредственной опасности для населения Западной Европы нынешнее состояние саркофага Чернобыльской АЭС не несет. В худшем случае, если обрушится вся старая конструкция, то сильному радиоактивному заражению будут подвергнуты окрестности в радиусе до 20 километров. Учитывая то обстоятельство, что прошло уже почти 20 лет, естественно, следовало бы построить новую внешнюю оболочку старого саркофага. Мировые средства массовой информации сейчас пытаются подвести итоги этой катастрофы. Не слишком ли рано, да и возможно ли обобщить последствия Чернобыльской аварии? За последние 10 лет, к сожалению, было очень мало сделано в районах пораженных радиацией. Тут работы непочатый край. Регистрация ликвидаторов и других людей, пострадавших от радиации, оставляет желать лучшего. Я думаю, что подвести итоги этой катастрофы мы сможем лишь через 50-60 лет. Все приводимые ныне цифры – чистые спекуляции. Усложняет подсчет жертв также тот факт, что на Украине, в Беларуси, да и в России средняя продолжительность жизни на 15-20 лет короче, чем, например, в Германии. Как установить, кто скончался от рака исключительно из-за последствий радиации или умер преждевременно из-за превратных условий жизни? Кстати, сказывается ли в Германии 20 лет спустя последствия Чернобыля? Естественно. Около 70% осадков радиоактивного цезия, выпавшего тогда на территории Германии, по-прежнему находится в почве. Но, с другой стороны, благодаря строгому контролю, а также тому обстоятельству, что грибы и дичь не являются основными продуктами питания немцев, опасность для здоровья нашего населения не так уж велика. По нашим осторожным подсчетам, в Германии непосредственно от последствий Чернобыльской катастрофы за последующие 50 лет умрет около 2000 человек. Но чисто статистически, если учитывать все заболевания раком в Германии, это весьма ничтожные цифры. Знаете ли вы, как ученый, который постоянно общается с российскими, украинскими, белорусскими экспертами, всю правду о произошедшем? Нет, всю правду о Чернобыльской катастрофе не знает никто. Я убедился в том, что тут много правд и полуправд, в зависимости от политических и экономических аспектов, точек зрения и возможности заработать на этой катастрофе или получить какие-то привилегии, даже пропустив все упомянутое через фильтр. Найти правду очень сложно.
Наш коллега Александр Манхайм беседовал с Хайнцем Йоргом Хаури, научным сотрудником Мюнхенского института по защите окружающей среды от радиации. По данным общественных организаций чернобыльцев, среди первых ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции было более 6500 уральцев. Более 1300 уже ушли из жизни от полученных болезней. В день жертв радиационных катастроф в Екатеринбурге пройдет концерт памяти. В Новоуральске и Асбесте скоро откроют мемориалы, посвященные жертвам трагедии. О еще одном чернобыльском проекте рассказывает корреспондент Радио Свобода Светлана Кулешова.
14 апреля в Екатеринбургской библиотеке главы города открылась выставка «Ликвидаторы», посвященная уральцам, ликвидировавшим последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Среди них были не только военные инженеры, были и артисты. Уральский народный хор выступал с концертными программами в первые дни после аварии в 17 километрах от взорвавшегося реактора. Фотографию с одного из тех концертов можно увидеть на выставке. О других экспонатах рассказывает методист библиотеки главы города Марина Чащина.
Это первые газетные вырезки, это первые правительственные постановления, это первые книги, которые вышли о Чернобыле, благодарственные письма, которые вручались в первые дни и только в Чернобыле в самом. Уникальный набор наград. Вот эта форма, она привезена прямо из Чернобыля. Единственное, что вот эти вот сапоги резиновые, они разового использования, и они новые.
Первая выставка чернобыльского проекта превратилась в большую встречу. Помимо участников ликвидации аварии и артистов, в библиотеку пришли сотрудники дипломатических миссий стран, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. Далее была встреча экологов, а 24 апреля в библиотеке главы города Екатеринбурга открылась еще одна выставка «Время Че. Чернобыль. 20 лет спустя». Фотографии Припяти до аварии и сейчас. Инициаторами этой выставки стали студенты и преподаватели Уральского педагогического университета. Зачем это будущим учителям, объясняла сотрудник университета Мария Орлова.
Мы растим будущих педагогов, которые должны осознавать ценность человеческой жизни. И вот, собственно, именно для воспитания вот этого ценностного отношения и проводится эта выставка.
В качестве экспертов студенты пригласили на выставку ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы сотрудников производственного объединения «Маяк». Впечатлениями делится Юрий Алексеев, начальник отдела радиационной безопасности химкомбината «Маяк».
Радиофобия будет развиваться, и все будут бояться вообще радиацию. Не надо только лишь плохое. Я вот отработал на «Маяке» уже 45 лет, мне скоро 70 лет.
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сотрудники печально известного ПО «Маяк», сетуют, что про Чернобыль все помнят, а вот внимание территориям, попавшим в так называемый восточно-уральский радиационный след, явно не достает. Между тем, как минимум 3 крупные радиационные аварии произошли в 50-е и 60-е годы на Южном Урале. Количество выброшенных только в 1957 году радионуклидов сравнимо с результатами взрыва 20-килотонной ядерной бомбы. Светлана Кулешова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. В Свердловской области проверят все организации, которые занимаются избавлением от наркотической зависимости. Чиновники и милиция заявляют о том, что на Урале слишком много фондов и центров по борьбе с наркоманией, однако реально они этим не занимаются. По данным врачей, только за первые 3 месяца этого года в городе было 78 смертей от передозировки наркотиков. Такого не было даже на пике распространения наркомании в 1999 году. Тема продолжается Екатеринбургской. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Канахина.
Общероссийская ассоциация «Европейские города против наркотиков» подвела итоги 5-летней работы в России и обсудила планы на будущее. Среди городов-участников был и Екатеринбург. О ситуации в Екатеринбурге корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Ассоциация «Европейские города против наркотиков» выступает против любой легализации наркотических веществ, от раздачи одноразовых шприцев до открытия специальных комнат, где наркоманы могут сделать себе укол без риска получить при этом ВИЧ. Из-за этой категоричности такие города, как Берлин и Лондон, покинули организацию. Теперь ассоциация растет за счет России. В Екатеринбурге еще пару лет назад действовали пункты обмена шприцев. Врач-эпидемиолог городского центра СПИД Людмила Балуева считает их работу успешной. Клиенты пунктов заражались гепатитом или ВИЧ-инфекцией в 2,5 раза реже.
Это вот как круги на воде. Если бы в то время программа снижения вреда работала бы широко, я думаю, такого количества ВИЧ-инфицированных не было бы ни в коем случае.
Сейчас пунктов в Екатеринбурге нет, зато есть усиление контроля за студенческой средой. Учащиеся Горного университета в обязательном порядке проходят тестирование на особом аппарате, который определяет, принимал ли когда-нибудь студент наркотики. Если тест оказывается положительным, учащегося направляют на лечение, комментирует пресс-секретарь вуза Валентина Карпович.
Лучше обследовать 10 тысяч ради того, чтобы выявить 100 попробовавших, ради того, чтобы остальные поняли, что и для них не безнаказанно пройдет эта мода на что-нибудь попробовать.
400 килограммов марихуаны нашли в прицепе с тоннами репчатого лука. Более 50 килограммов героина нашли в мешках из-под сахара у иностранца на съемной квартире в Екатеринбурге. Это только пара новостей последних нескольких дней. Сотрудник Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Олег Ерохин советует помнить о том, что не попадает в новости.
Взять статистику даже хотя бы по количеству изъятых. То, что, допустим, ФСКН дает данные, что вот изъяли там 200 килограмм, тут 100 килограмм изъяли. А сколько прошло?
По общему мнению разных борцов с наркотиками, Екатеринбургу сегодня приходится решать проблемы, заложенные несколько лет назад. Возраст наркоманов стал больше, но они стали чаще умирать, как правило, 25 лет. Возможно, в Екатеринбурге скоро придется создавать хосписы для наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. Как правило, родным и близким они не нужны. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гости Екатеринбургской студии Радио Свобода, ответственный секретарь межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Свердловской области Илья Буткевич. Илья Эдуардович, почему комиссия межведомственная решила проверить организации, которые занимаются лечением и профилактикой наркомании. Хотелось бы узнать, что послужило поводом для этого.
Этим вообще пора давно было заняться, потому что у нас в Свердловской области на сегодняшний день действует, по данным госнаркоконтроля, порядка 11 реабилитационных центров. Но больной наркоманией – это лицо, которому по результатам медицинского свидетельства поставлен диагноз наркоман. И осуществлять реабилитацию должны в первую очередь специалисты. Не везде такие специалисты есть.
Что еще? Какие есть претензии?
Пока не проведен анализ, нет и особых претензий-то, и мы выявим и разработаем критерии оценки. В первую очередь должно быть, конечно, чтобы больному наркомании, желающему излечиться от этого зла, чтобы соблюдались все его права. Там, где я был, в одном из центров, расположенных на территории Свердловской области, я увидел, бараки 37-го года.
Ужесточение контроля к негосударственным структурам. Это с одной стороны, но что-то государство должно предложить взамен.
Еще раз хочу сказать, что речь идет не об ужесточении контроля, как вы говорите. Речь идет о нормальном взаимодействии, о межведомственном взаимодействии. Получается так, что работает общественная организация, занимается вроде бы благим и хорошим делом, но никто не знает об ее существовании.
Будет ли интересовать межведомственную комиссию вопрос финансово-хозяйственной деятельности этих фондов?
Безусловно. Мы предусматриваем в программе гранты, которые бы могли выигрывать организации, качественно занимающиеся профилактикой наркозависимости, и получать те же бюджетные средства.
Татьяна Канахина беседовала на тему борьбы с наркотиками. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. В 20-ю годовщину Чернобыльской катастрофы в студию программы приглашен Анатолий Громыко, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук. Анатолий Громыко, сын Андрея Громыко, который много лет был министром иностранных дел СССР, во время Чернобыльской аварии возглавлял Президиум Верховного Совета. Ведет программу «Время» Владимир Бабурин. Время гостей на «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Один человек погиб и десятки ранены в Докуспалинском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Более 60 человек задержаны. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. В корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара полностью сгорел двухэтажный дом на 12 квартир, пострадали 3 человека. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове. Новоназначенный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики предупредил все вооруженные группировки о том, что им придется сложить оружие. По его словам, существование у разных политических сил в стране вооруженных отрядов грозит гражданской войной. В интернете появилась видеозапись выступления лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. Заркауи заявил, что повстанцы полны решимости продолжать борьбу. В столице Непала прошла массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу. Король Непала объявил, что с пятницы парламент страны снова приступит к работе. Президент США Джордж Буш распорядился приостановить накопление нефти в стратегический резерв, чтобы снизить цены на бензин на американском рынке. Высший административный суд Украины отклонил иск нескольких партий и блоков, не прошедших парламент на выборах в марте.
Краткую сводку новостей представил Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Олег Вахрушев. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Свердловской и Омской областей. Сегодня, в день памяти жертв Чернобыльской катастрофы, в Екатеринбурге во Дворце молодежи соберутся около 1000 ликвидаторов последствий аварии. Для них выступят Уральский народный хор и ансамбль народных инструментов. Будет показан документальный фильм об аварии. Во Дворце молодежи в этот день откроется фотовыставка, посвященная ликвидации последствий катастрофы. После этого участники мероприятия почтят память погибших товарищей у памятного знака жертвам радиационных катастроф, которые установлены около Дворца молодежи. В настоящее время в Свердловской области проживают около 4500 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Около 1500 из них являются инвалидами. Ежегодно из жизни уходит не менее 100 человек, участвовавших в ликвидации последствий аварии. В Омске сотрудниками спецслужб задержан активист НБП Илья Иванов. Иванова на машине доставили в Кемерово, откуда он родом, сообщает сайт Национал-большевистской партии. Следователь управления ФСБ по Кемеровской области сообщил Илье, что против него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации». Иванова обвиняет в том, что он распространил 2 года назад издание под названием «Штурм». Илья, доставленный в следственный отдел ФСБ без адвоката, отказался от дачи показаний. В настоящий момент он находится в Кемерово под подпиской о невыезде. В Омске продолжается расследование обстоятельств совершенного в минувший четверг акта вандализма на местном еврейском кладбище. Неизвестные злоумышленники осквернили нацистской символикой около 10 монументов, несмотря на присутствие у входа на кладбище сторожа. Уголовное расследование было начато городским МВД после подачи соответствующего заявления руководителем Омской еврейской общины Ильей Эдельштейном. Паводок подтопил 4 автодорожных моста и отрезал от мира несколько населенных пунктов в Туринском городском округе Свердловской области. Вода залила дорожные конструкции в селах Жуковское и Липовское, в деревнях Галактионовка и Давыдово. Без транспортного сообщения остались 3 деревни, где проживают около 200 человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области, уровень воды в реке Тура в этом районе за сутки поднялся на 20 сантиметров. В Ирбите подтоплено 95 домов, в которых проживает около 250 человек. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Свердловской и Омской областей. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Томске начинаются российско-германские консультации на высшем уровне. Президент России Владимир Путин прилетел в Томск сегодня ночью. Днем он встретится с губернаторами Сибири и Дальнего Востока, а уже вечером проведет первую встречу в рамках саммита с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она прибудет в Томск ближе к вечеру. Всего Томск в эти дни ждет около 1000 гостей, министров обеих стран, бизнесменов и журналистов. Подготовка к приему участников саммита была связана с огромным объемом работы и финансовыми проблемами. Как готовились томичи к российско-германскому саммиту, в репортаже Мелани Бачиной.
Томск заговорил по-немецки. Это один из рекламных роликов на местном телевидении. На улицах щиты с надписью «Добро пожаловать в Томск» на русском и немецком языках. Везде вдоль дорог и на фасадах зданий российские и немецкие флаги. За полгода до саммита томский губернатор обязал всех чиновников администрации учить немецкий язык. И вот теперь на встрече с журналистами из Германии сам демонстрирует свои знания.
1900.
Томские чиновники рапортуют, город к приему высоких гостей готов. За всю 400-летнюю историю глав иностранных государств томичам принимать не доводилось. Как следствие, в последний месяц Томск превратился в большую стройплощадку. Везде, где будет проходить или проезжать делегация, моют, красят, белят. Специально к приезду канцлера Германии буквально за 3 месяца возвели деревянное здание лютеранской кирхи. На ее открытие планируется пригласить госпожу Меркель. Намечена и встреча канцлера Германии с томскими немцами в здании русско-немецкого дома. Это красивый резной деревянный терем почти в самом центре города. Тем не менее, месяц назад областная комиссия во главе с губернатором, побывав внутри здания, пришла в ужас.
Здесь будет выставка.
На этом обшарпанном пакете?
Я надеюсь, что-то успеть сделать.
Захолустье!
Сказал тогда томский губернатор Виктор Крес. В русско-немецком доме начали капитальный авральный ремонт. Строители работали и днем, и ночью. Сегодня к приему высоких гостей все готово. В центре все красиво, а то, что за его пределами, закрыто высоким забором. Александр Деев, депутат Думы города Томска.
Конечно, для города Томска проведение такой международной встречи – это огромная честь, это и определенный импульс. И что мне не нравится, как городскому депутату, что, к сожалению, у нас, наверное, уже в генах у россиян, что все делается в виде каких-то потемкинских деревень. То есть благоустраивается центр города, центральная улица, а в то же время 5-10 метров в сторону, и как будто те жители, которые живут там, они и не готовятся к этой встрече и не должны участвовать в этой международной встрече. Конечно, это неправильно.
И все же такого количества высоких гостей Томск еще не видел. Пусть до конца и непонятно, будет ли городу польза от российско-германского саммита, но на всякий случай решили лицом в грязь не ударить. И если понадобится, даже к приезду высоких гостей помыть улицы кипятком. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В самом конце апреля в Стамбуле устраивают празднества, посвященные самому весеннему цветку. Тюльпан – один из символов Турции, любимый цветок турецких султанов. Первый сад тюльпанов появился во дворце Топкапы и стал любимым местом отдыха султанов. При дворе даже существовала должность министра тюльпанов, а в саду за сезон высаживали до 800 сортов этих цветов. Теперь каждый год фестиваль тюльпанов проходит в парке Эмигран в европейской части Стамбула на холме Дуатепе. В 2010 году Стамбул, возможно, станет европейской столицей культуры. Елена Солнцева продолжит эту историю Запада и Востока.
Колышется симфония тюльпанов, они переполняют счастьем душу, рассудок заставляют ликовать, а потому их надо сердцем слушать, поет популярная турецкая исполнительница 70-х Резан Юджель. Тюльпан – священный цветок для турок. Тюльпан украшает одежду, рукоятки мечей, обложки книг. Цветок можно увидеть на улицах городов, на изразцах мечетей и платьях турецких девушек. Особенно популярен ярко-красный островерхий тюльпан, который вывели в XVI веке. Он так и называется – стамбульский тюльпан. Селекцией тюльпанов Михмет Карапчи занимается более 40 лет. Тюльпан как женщина. Взглянешь на него один раз и влюбишься навсегда. Возможно, поэтому тюльпанам дают красивые женские имена. Розовые ланиты, несравненный перл, лик возлюбленной или тень райской птицы. Несколько лет я потратил на то, чтобы вывести новый сорт тюльпана. Я посвятил его своей первой жене, которая умерла после родов, и назвал тюльпан в ее честь Макбуле. Египетский базар в Стамбуле встречает волной экзотических запахов. Пряности, чай, розовое масло. Рядом с лавками специй магазины, торгующие тюльпанами. Стоимость каждого цветка не более 2-3 долларов. А когда-то, несколько веков назад, цветок стоил дороже золота. Луковицы продавали на вес. На одну чашу весов клали золотой слиток, на другую – тюльпан. Продавец тюльпанов Ахмед уверяет, что в прошлом цена одной луковицы иногда превышала стоимость человеческой жизни. Если бы тюльпан заговорил, то поведал бы миру множество интересных трагических историй. Начало 18 века в нашей истории называют эпохой тюльпанов. Во времена правления султана Ахмеда III за недолгие 12 лет в османском государстве произошел настоящий переворот в мировоззрении и образе жизни. В ту пору веселья и счастья было выращено более 1000 видов тюльпанов. Цветок получил священный статус. Тюльпанам посвящали оды, за них отдавали жизнь. Дикий тюльпан впервые обнаружили в Средней Азии тюркские племена. Вместе с кочевниками цветок начал путь на запад. В середине XVI века тюльпан из Турции вывезли в Голландию. Учитель одной из стамбульских школ Айше Чичек утверждает, что история переселения цветка в Европу напоминает детективный сюжет. Страной тюльпанов считают Голландию, однако цветок попал туда из Турции. По версии европейцев, цветущие тюльпаны увидел посол австрийского эрцгерцога Фердинанда, который получил в подарок диковинку с Востока. Однако в нашей литературе бытует иное мнение. Цветок попал в Европу вопреки желанию султана. Якобы европейские дипломаты, восхищенные красотой цветка, подкупили одного из садовников, который продал им луковицу. Они вывезли ее тайно. В те годы были жесткие запреты на вывоз цветка, который объявили государственной ценностью. В Турции тюльпан ассоциируется с чувством любви и эротикой. Местные женщины носят золотые украшения с изображением тюльпана, который, по их мнению, дает физическую силу, сексуальную привлекательность и сводит мужчин с ума. Каждый год старинный праздник тюльпанов проходит в знаменитом дворце султана в Топкапы-Палас. Под музыку оперы Моцарта «Похищение из Сираля» артисты устраивают концерты, танцы, читают стихи. По мнению независимой журналистки Айшенас Китапчи, этот праздник напоминает сказку из «Тысячи и одной ночи». В Сиралях ежегодно справляли волшебный праздник тюльпанов. Дворец принимал сказочный вид, залы украшались фонариками-тюльпанами, дорожки сада устилали коврами, играла прекрасная музыка, в воздухе плыл удивительный аромат духов. Гвоздем программы были, конечно, тюльпаны, выращенные женами и наложницами султана. Они выставлялись в самых разных местах, образуя красивые композиции. Султан оценивал таланты их создательниц и лучший дарил свою ночь. В Османской империи были очень строгие законы относительно посадок и продажи тюльпанов. К примеру, во времена господства султана Ахмеда III запрещалось покупать и продавать тюльпаны вне столицы империи. Это считалось преступлением. Нарушители этого закона навсегда изгоняли из города. Не так давно в небольшом городе Бурса в центральной Турции несколько подростков, развлекаясь, оборвали тюльпаны на городских газонах. Подростков приговорили к нескольким месяцам принудительных работ. В качестве наказания городские судьи заставили провинившихся высадить тысячи луковиц тюльпанов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Один человек погиб и десятки ранены в Дагуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки. Среди пострадавших милиционеры. Суд в Москве продлил срок задержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов в курорте Дахаб, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека. В столице Непала прошла массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу. Король Непала объявил, что с пятницы парламент страны снова приступит к работе. Высший административный суд Украины отклонил иск нескольких партий и блоков, не прошедших в парламент на выборах в марте. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента США Джорджа Буша потребовать от президента Азербайджана Ильхама Алиева проведения демократических реформ в стране. Условия содержания заключенных в Гуантанамо заметно улучшились за последние 4 года, считает Международный Красный Крест. Глава комиссии ООН, занимающейся расследованием убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири, впервые встретился с руководителями Сирии, чтобы обсудить ход расследования. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 42 копейки за доллар США, за евро дают 33 рубля 96 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости науки представит Александр Костинский.
На склоне холма в долине Высока, в центральной Боснии, археологи обнаружили каменные плиты правильной формы. Ученые убеждены, что плиты являются частью древней пирамиды, находящейся под холмом. Высота холма составляет 646 метров. Его склоны расположены под углом 45 градусов в направлении 4 сторон света. Боснийский археолог Семир Османагич говорит, поверхность камней идеально плоская. Это, несомненно, доказывает, что мы действительно имеем дело с пирамидой. Ученые считают, что высота пирамиды достигает 220 метров. Под несколькими слоями земли ученые обнаружили входы в туннели искусственного происхождения. Анализ параметров орбиты Седны, объекта пояса Койпера, свидетельствует в пользу того, что у Солнца может быть звезда-спутник. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета Беркли и университета Луизианы. На сегодняшний день имеются лишь косвенные свидетельства возможности существования звезды-спутника Солнца. Одним из таких свидетельств является необычно вытянутая орбита Седны, которая совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 12 тысяч лет. Этот период очень близок к возможному периоду обращения звезды-спутника, теоретически предсказанному исследователями. Во время бурения нефтяной скважины на Северном море норвежские геологи обнаружили костные останки, принадлежащие ящеру платиозавру. Останки были обнаружены в пещере на глубине более 2000 метров ниже уровня морского дна. На такой глубине останки динозавров не находили никогда. Эта область когда-то была поверхностью суши, и по ней текли реки. Платиозавры обитали в Европе и Гренландии около 200 миллионов лет назад. Они были 9 метров длиной и весили около 4 тонн. Норвежские ученые убеждены, что в обнаруженных пустотах вполне вероятны новые находки ископаемых останков. В лабораторных экспериментах на мышах ученые университета Огайо обнаружили, что введенные в организм животного наночастицы кремния могут быть обнаружены при облучении животного ультразвуком. Наблюдение за концентрацией наночастиц внутри организма может показать, что рост некоторых клеток выходит из-под контроля. Ученые считают, что с помощью изображения, которое они получают, облучая наночастицы ультразвуком, можно диагностировать раковые заболевания на самой ранней клеточной стадии.
С новостями науки познакомил Александр Костинский. Сейчас на волнах Радио Свобода новости культуры. С ними познакомит Игорь Померанцев.
В течение 2 недель, с 25 апреля по 7 мая, в Нью-Йорке будет проходить кинофестиваль «Трайбека», названный так по имени района в Нижнем Манхэттене. Этот фестиваль в 2002 году организовал актер Роберт Де Ниро, чтобы воодушевить жителей Манхэттена, переживавших депрессию после трагических событий 11 сентября. Впервые в программу включен художественный фильм режиссера Пола Гринграсса о захвате террористами самолета и гибели всех находившихся на борту. На просмотре этого фильма будут присутствовать родственники погибших в результате терактов 11 сентября. Баское региональное правительство обвинило испанские власти в том, что они не дают разрешения временно выставить картину Пикассо «Герника» в Бильбао по политическим причинам. В будущем году в Бильбао откроется выставка, посвященная 70-летию со дня бомбардировки немецкой авиации города Герника. Пикассо отобразил это событие на картине, которая была впервые выставлена на Всемирной торговой выставке в Париже в 1937 году. Испанские власти утверждают, что полотно Пикассо может не выдержать транспортировки из Мадрида в Бильбао. Баское правительство считает этот аргумент отговоркой и что на самом деле Мадрид опасается оживления патриотических настроений среди басков. Население Герники составляет всего 20 тысяч человек. Однако этот город считается духовной столицей басков, в которой по традиции испанские монархи клянутся уважать басконскую автономию. Американские правозащитные организации подвергли острой критике профессора Мичиганского университета Индрика Уичмена, который назвал мусульман жестокими и нецивилизованными и призвал студентов-мусульман вернуться на их исторические родины. В феврале профессор Уичмен послал по электронной почте обращение к Ассоциации студентов-мусульман, в котором призвал их прекратить протесты по поводу публикации в датской газете карикатур, изображающих пророка Мохаммеда. Уичмен заявил, что протесты студентов-мусульман противоречат американской концепции свободы слова. В минувший понедельник Уичмен выразил сожаление, что обращение личного характера стало достоянием гласности. Стэнфордский университет и исследовательские центры в Будапеште, Вене объявили о намерении провести в Вене в сентябре конференцию на тему «От самиздата к тамиздату» – диссидентские средства массовой информации в Центральной и Восточной Европе после 1945 года. В ходе дискуссий будут обсуждаться влияние и роль цензуры, причины возникновения и развития неофициальной культуры, роль самиздата в становлении оппозиции внутри советского блока и так далее.
С новостями культуры познакомил Игорь Померанцев. Издательский дом компьютера выставлен на продажу. По цифровой фотографии можно определить камеру, которой производила съемка. На китайских интернет-порталах вводится внутренняя полиция нравов. Панорама высоких технологий на Радио Свобода.
Главная тема выпуска. Компания WebSense представила отчет об угрозах информационной безопасности. Согласно отчету, основанному на данных экспертов и правоохранительных органов, самую большую информационную опасность для компании представляют не хакеры или организованная преступность, а собственные сотрудники. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Три сотрудника корпорации Lockheed перед увольнением скопировали информацию о проекте тренировочной системы для пилотов. Они забрали несколько тысяч страниц документации в электронном виде. Эта информация попала к конкуренту Lockheed, корпорации L3. Обе компании участвуют в тендере Пентагона на получение контракта стоимостью $1 миллиард. Теперь украденные из Lockheed сведения лишили корпорацию многих конкурентных преимуществ.
Новости коротко. Согласно сообщению газеты «Коммерсант», объявлен закрытый тендер на продажу издательского дома компьютера. Стоимость издательского дома составляет $5 миллионов. Издательскому дому принадлежит один из самых авторитетных компьютерных еженедельников компьютера, ежемесячники «Инфобизнес», «Домашний компьютер» и «Game.exe». Американские ученые разработали технологию, которая позволяет отыскать цифровую фотокамеру, с помощью которой был сделан снимок. Оказалось, что каждая цифровая картинка содержит в себе определенный уникальный узор шумов. Появление узора вызвано общей неоднородностью пикселей, которая обнаруживается при фотосъемке. Узор незаметен для человека. Но если проанализировать несколько снимков, снятых одним фотоаппаратом, можно выявить закономерность, верную только для конкретной камеры. Крупнейшие китайские интернет-порталы, включая поисковую систему Baidu и китайский портал Yahoo, согласились очистить свои сайты от нездорового контента. Они включились в кампанию по очищению интернета, которую проводит китайское правительство. На крупных китайских порталах вводится внутренняя полиция, которая следит за тем, какой контент размещается на страницах сайта. Интернет-портал Сайна заявил: интернет стремительно развивается, но некоторые сайты представляют варварские сервисы и размещают порнографию, которая губительно влияет на общество.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора Верхесецкого района города Екатеринбурга Ширяев Николай Викторович. Проводится оперативка, где ставятся планы, задачи, проводится анализ о прошедшем дне. Затем у нас есть существуют плановые мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах. Проводится проверка, в ходе которой либо выявляется нарушение требований пожарной безопасности, либо проводится проверка контроля исполнения предписания уже ранее выданного. По результатам подводятся итоги. В связи с тем, что большая часть зданий и помещений уже переходит в частную собственность, многие собственники задумываются о личной их безопасности и безопасности их здания, помещений, техники, то есть личного имущества, потому что это их принадлежит, поэтому они уже все-таки реагируют на выявленные нарушения очень хорошо, стараются выполнять. Проводятся также инструктажи, беседы, приходят люди на консультации по вопросам пожарной безопасности. Поеду за ребенком в садик, заберу ее в садик и приеду домой, буду его кормить, с ним играть. Ребенку 4 года, поэтому как бы надо растить, давать какие-то тоже знания.
Селенский Ханна Филипповна, профессиональный художник. Мой рабочий день начинается всегда около 6, минут 10-15 полежу, сосредоточусь. Ага, вот это надо сделать. Все, еду в мастерскую, и тут уже начинается то ли подготовка холста, грунтовка, то ли просто читаю, то ли какие-то книги смотрю, пишу. И в то же время, в это время, что ты там думаешь, кисти помыть, все прибрать, и все, и на завтрак.
Музыкальный календарь.
Омская группа «Антиквариат» записала новый альбом. За 9 лет существования команда неоднократно меняла состав, однако это не помешало выпустить музыкантам 16 пластинок. После событий в Беслане солист и автор всех песен Руслан Бикбаев организовал благотворительный фестиваль «Розыск домашних игрушек». Все средства от проведения концертов переводятся в пользу детских домов. Команда «Антиквариат» постоянно экспериментирует со звучанием, сотрудничает с многими омскими коллективами. Амичи записывают песни в разных направлениях, от акустики до электричества и электроники. Это и этно, и альтернативная музыка, и регги, и даже панк-рок.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. 26 апреля исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Коснулись ли вас и ваших близких последствия Чернобыльской катастрофы? Этот вопрос задали прохожим на улицах российских городов наши корреспонденты. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.